Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья, любители цикла «Твои люди, Иркутск». Я с большой радостью хочу вам сообщить, что героем сегодня этого цикла является директор архитектурно-этнографического музея Тальцы. Я думаю, что как только я назвал это место, у многих слушателей сразу возникла замечательная память, впечатление от встречи с этим удивительным участком. Мне даже как-то не хочется говорить участок, потому что это почти город огромный. Город, который насыщен историей. Город, который бесконечно развивается. Город, у которого есть своя идея. Город, у которого есть свои мысли. И у которого есть прекрасное будущее. Это Владимир Викторович Тихонов. Мы сегодня, Владимир Викторович, с вами встречаемся не просто так, чтобы еще раз поговорить о том, сколько вы открыли новых зданий, где вы наметили еще какой-то неожиданный дом, который или строение вообще какое-то, которое вы перевезете к себе. Мы не будем только об этом говорить, потому что об этом мы тоже поговорим, потому что это ваша жизнь на сегодняшний день, и жизнь настолько яркая и убедительная, что просто я вот испытываю, честное слово, к вам даже зависть. Мало того, что вы находитесь на свежем воздухе, бесконечном, причем таком прибайкальском, целительном, вас окружает великолепная история, и потом вы в этой истории как просто свой человек. Потому что история вам платит любовью за ту любовь, которую платите этой истории вы. И вот я хотел бы начать наш разговор сегодня, Владимир Викторович, с того, спросить, я же знаю прекрасно, что вы не историк в основе своей, и что вы не этнограф в истории своей. И вдруг вот каким-то образом так повернулась судьба, что вы вот эти два понятия, два из замечательных понятия, соединили в своей жизни, и эта жизнь стала теперь просто достоянием нашего Иркутска. Как это произошло? Скажите, пожалуйста, так хотя бы, может быть, не на всю биографию, но во всяком случае так, чтобы нашим слушателям было понятно.
Ну, вообще-то я уже 30 лет почти историк и этнограф, так что я могу быть четко сказать, что действительно я занимаюсь историей, этнографией и особенно сканцеологией. Сканцеология – это наука о музеях под открытым небом, о формировании, о создании и об эксплуатации. Конечно, в прошлом у меня была другая профессия, это как теперь модно говорить, в прошлой жизни занимался инженерной сейсмологией. Есть интереснейшая профессия, востребована в то время была эта профессия. Но началась перестройка, и все перевернулось кверх ногами. Сейсмология стала не нужна, правда, она сейчас постепенно вновь востребована. Но это только сейчас. А в то время все закрывалось, все не эксплуатировалось, и поэтому мне предложили несколько мест новой работы, и одно из них – это, так сказать, филиал краеведческого музея, значит, музей деревянного, тогда он еще назывался «Зодчество Тальцы». Ну, я, конечно, отказался, потому что там три усадьбы было и одна башня, значит, думаю, не мои масштабы. А потом думал, это же интересно, ведь, в принципе, этим я увлекаюсь. Вот. Если раньше было просто хобби, то, может быть, это одновременно и работа, и хобби. Ну, это вот люди, у которых одновременно работа является хобби, это счастливые люди.
Счастливые.
Я себя считаю счастливым человеком в этом плане. И вот постепенно, меня, конечно, тыкали со всех сторон. А этот там геолог там и прочее.
Да, что он понимает.
Что он
да.
понимает в музейном деле. Ну, постепенно, значит, я закончил второй вуз, Академию культуры, по-моему, музееведению. А вот, потом, значит, диссертацию защитил, значит, ну, и, в принципе, потом так от не стали. Ну, а теперь мы являемся методическим центром Сибири и Дальнего Востока, а по факту методическим центром всей России по проблемам создания и эксплуатации этнографических музеев под открытым небом.
Владимир Викторович, вот вы сказали, у вас, когда вас позвали туда, предложили этот музей, то там было всего три здания, да? Вот 30 лет вы во главе...
Чуть-чуть меньше, 26.
Да, я посчитал,
не такой
что
старый.
Почти 40, потому что первые посетители в музей пришли 18 июля, записал, 1980 года.
Да.
Это, ну, без малого 40 лет уже, по сути дела. И без малого 30 лет вы во главе этого музея. Вот тогда было три. Сколько сейчас?
Сейчас вам скажу, вы даже не поверите. Сейчас мы самый крупный музей России этнографический под открытым небом. Вы сказали, что это небольшой, так сказать, город в прелюдии к нашему разговору. В принципе, да. 178 объектов недвижимости. Это сейчас, в принципе, в три, если мы его достроим, в три-три с половиной раза объектов недвижимости будет больше.
Вот вы видите, какой шаг, прямо, я не знаю, в истории необыкновенный. А вот, Владимир Алексеевич, а есть какое-нибудь вот такое здание, которое вы восстановили, которое сегодня стоит в вашем музее, которое вы удивительно любите?
Я весь музей люблю, весь музей. И то, что я уже восстановил, я как-то об этом уже забываю. Я сразу настраиваюсь на то, что мне надо еще восстановить. И вы знаете, вот мысли раздваиваются, и это хочется, и это хочется. То не хватает денег на что-то, то не хватает времени на что-то, то не хватает, мягко скажем, административного ресурса. В каком плане? Сейчас нормативная документация такая, что если мы спокойно раньше создавали, строили без проблем, то теперь фактически, если полностью придерживаться этой нормативной документации, музейный комплекс строить нельзя. А вот особенно объекты недвижимости, и в особенности за бюджетные деньги. Сейчас мы строим, значит, практически по большей части за счет собственных доходов. Там еще, мягко скажем, наши создатели законодательные базы кислород не перекрыли, так сказать, творческим людям.
Не дошли,
не дошли до этого. А вот по бюджетным деньгам настолько все зарегулировано, это вообще невозможно в буквальном смысле строить. А вот мы же что, объекты переносим с одного места на другое, вы понимаете, если оригиналы брать, если не новодел, а новоделы там вообще еще хуже дело стоит. А вот, раз мы переносим, нам вот дарят то звонок, возьмите это, то звонок возьмите то здание, вот это. Ну, мы, конечно, едем, смотрим, все это мы не можем, вы понимаете, взять. Мы берем тоже только то, что входит в тему наших, так сказать, научных воззрений на строительство той или иной экспозиции. Потому что мы одинаковые объекты не подбираем по архитектуре и прочее. У нас все разнопланово, этим мы отличаемся от других музеев Российской Федерации. Вот, допустим, в Вологде шикарнейший музей под открытым небом. 10 гигантских домов, оригиналов, скрытыми дворами, но все они одинаковые. Пару посетишь, уже в следующее вам неинтересно. Так вот, хозяева этих домов землю, вы понимаете, не отдают. Им для себя нужна земля, для огородов, там нового строительства. Отдают просто здание. Здание мы не можем взять просто так и поставить на реестр, чтобы получить в будущем бюджетное финансирование. Потому что мы вынуждены здание забирать в виде конструктивного материала, значит, вывозить его в музей и из этого конструктивного материала восстанавливать. Но учитывая то, что мы вывезли без земли, никто на реестр не ставит, а раз на реестре не стоит, значит, мы не можем под объект получить бюджетные средства, а под новое здание мы тем более не можем получить бюджетные средства, потому что новыми зданиями занимается у нас Минстрой, Управление капитального строительства. А чтобы Управление капитального строительства у нас с вами приступило к работе, если будут бюджетные средства, мы должны выделить землю. Ну, вы понимаете, мы землю не можем выделить. Конечно. Есть указ президента по нашим объектам, что наши объекты не землю из функции правительства Российской Федерации выведены в функции президента Российской Федерации. Мы что, пойдем к президенту Российской Федерации говорить, дайте вы выделить землю? Вот. И вот такие вот бюрократические проволочки идут. Ну, мы народ российский смышленый, вот мы спокойно можем обходить законодательную базу, не нарушая, естественно, ее, и таким образом мы, в принципе, развиваемся за счет собственных доходов. Дело в том, что мы единственный музей в Российской Федерации, кто фактически развивается по большей части за счет собственных доходов.
Владимир Юрьевич, я, насколько помню, вот при наших встречах, когда сам создавался еще вот этот большой ваш музей, вы всегда говорили, что вам очень важно не просто дом перенести, а вселить в него жизнь, чтобы придать ему то состояние, ту нагрузку, ту особенность, которую он нес, когда он был еще не музейной редкостью. Вот скажите, удалось и сделаете вы это? И как вы это достигаете? Ведь это тоже добавочные средства, чтобы придать им определенную какую-то нагрузку.
Про добавочные средства это правильно. Дело в том, что мы все равно пока что не достигли того, что мы хотим с вами иметь. Вот, допустим, в японских музеях есть другие музеи, где, значит, есть такое понятие аниматоры, вот, ну, это обыкновенные горожане, которые на период открытия музея приезжают туда, переодеваются в традиционную народную одежду, и вот прямо там живут, изображают себя жители этой деревни, занимаются тем ремеслом, который там занимался, вот.
То есть это актерское вроде
бы. Конечно. Но мы немножко пошли по другому варианту. У нас сейчас даже на смотрителей денег не хватает, в смысле не хватает ставок, потому что на сегодняшний момент мы так интенсивно развиваемся, что мы не успеваем, значит, получить дополнительные ставки на смотрителей. Поэтому я, конечно, извиняюсь перед иркутянами, вы уж на нас поймите, что не от нас это все зависит. Когда иногда некоторые объекты у нас, к сожалению, закрыты, потому что условия у нас работы тяжелые, и холод, и ветер, и прочее, смотрители болеют, ну и не хватает смотрителей элементарно. Вот. Ну, нам обещают вот на следующий год пополнить штат смотрителей, ну, посмотрим, пополнят, значит, все будут объекты, те, которые, так сказать, уже созданы работать. Но на следующий год мы еще будем открывать, собираемся открывать целую историко-культурную зону, трактовую, мы к августу хотим ее, к концу лета приурочить открытие. Там опять потребуется смотрителей человек 15. Но мы в какой-то плане выходим из этой обстановки. Многие иркутяне, когда были, видели, что на небольшие экспозиционные объекты стоят двери такие решетчатые, ну, красивая решетка стоит, не пугающая, когда можно подойти к этой решетке и, в принципе, обзорно всю комнату осмотреть. Вот так мы элементарно ходим. Ну, и последний вариант, когда мы выходим, это мы берем ростовые фигуры, ставим, ну, не так просто, а тематически ставим, вот, и это очень нравится нашим посетителям.
Но, тем не менее, все-таки есть ряд строений, которые вы насытили функционально.
Да, конечно. Вот. Мы не только экспонатами насытили, построили экспозицию, ну и вот поставили эти ростовые куклы. Конечно, мы смотрители одно время одевали специализированную одежду, это тематическую одежду, соответствующую, ну, там, крестьянской и прочей одежде. Но сейчас мы этого немножко отошли, потому что смотрители у нас меняются, каждый раз одежду менять сложно, вот приспосабливать, и уже ношенная одежда, кто ее будет одевать? Так сказать. Но, тем не менее, стараемся этот вопрос решить.
Ну, у вас появилась еще одна особенность в нашем музее «Тальцы». Это вы стали сценической площадкой для балетных и оперных спектаклей. Скажите, это та потребность, которую вы испытывали всегда, поскольку вы все-таки кандидат от культурологии?
Да, от культурологии, это вы правильно сказали.
Да, должны испытывать эту тягу. Или это та площадка, которая вот стоит сегодня у вас, эти вот естественные декорации, которые могут создать особый колорит поставленных спектаклей.
Востребованность современных музеев не только в том культурно-просветительской деятельности, что вам, значит, надо вот в буквальном смысле показать экспонаты, как в советское время завели полтора часа, окультурили в виде экспозиции и выгнали, мягко скажу. Но человек туда должен зайти в первую очередь отдыхать и, отдыхая, ненавязчиво получить информацию. Вот это самое главное. Это вот самый современный тренд музейного направления. Не все это, к сожалению, понимают. Вот я был буквально месяц назад на историческом форуме в Красноярске и зашел в краеведческий музей в Красноярске. Великолепнейший краеведческий музей. Но вот что-то не хватает. А что не хватает?
Зрителей.
Вот достаточно. На втором этаже не хватает 2-3 столика и кафешку. Вот как в Эрмитаже, допустим, или в Русском музее. Да, там подошел и, так сказать, ненавязчиво, сидя, попивая кофе или чай, наблюдаешь за жизнью музея. Это интересно. И у нас то же самое. Мы и кафе дополнительные открыли. Вы видели, вот сейчас очень много. Причем и там кофе одно, в другом месте кофе другое, в третьем вам традиционные напитки, там сбитень и прочее, наливают квас, можно попробовать чай бесплатно продегустировать в кружечном дворе. Ну и другие востребованные, значит, услуги для посетителей. Там качели востребованы, указатели, естественно. Ну и, естественно, если вы хотите чаще бывать, а многие по 20, по 30 раз в Тальцах были, надо что-то такое, чтобы привлекало. Вот я приехал, что-то получил, и вместе с тем отдохнул. И вот поэтому пришла идея у нас губернатору, почему нельзя оперы проводить. Ну и вот поставили первую оперу, билеты расхватали, эту же «Царскую невесту». В этом году повторно ее повторили, опять билеты за 2 дня расхватали. Вот, пришли на третий год, на следующий год опять повторить. Те, кто не попал, ну, пожалуйста, приходите, потому что жалоб очень много, что нет билетов. Ну, пожалуйста. Ну, и заодно, по-моему, Руслану Людмилу поставят на следующий год дополнительно. Вот. А так, сейчас филармония у нас вот в этом году апробировала вариант с филармоническими концертами, да, востребованы. Но мы теперь решили сделать совместно с филармонией событийный календарь. Не только для якутян, но и для туристических групп, в том числе и Китая. Вот. Потому что они все интересуются этим. Выступление русских народных инструментов. В Вене как-то в историческом прошлом был, вот, как раз на Шонблун дворце, там на так парапете там играют, орешки кушаешь, красное вино пьешь, оркестр маэстро, музыку маэстро Штрауса исполняет. Да я впечатлился, и когда мне это предложили, почему бы нет? Почему бы не сделать чистую сценическую площадку? Причем мы делали 2 же сценические площадки. Одна на берегу, где Лебединое озеро осталось, а другая непосредственно в Остроге, вот, где царская невеста, золотой петушок. Причем ставят разные направления. Вот, допустим, некоторые царская невеста вообще в Остроге, другие от золотого петушка в Остроге, третьи от золотого петушка не в Остроге. Вот, говорят, там на современный лад построено и прочее. Ну, у нас же посетители разные, у всех разные вкусы. Ну, одним так угодишь, другим так угодишь. Ну, а в общем, люди отдыхают.
Нет, ну это воспитание культуры, я понимаю. А то, что вот вы говорите, когда сидят в буфете или просто среди картин, пьют кофе, пьют вино, между собойчик такой устраивает, вроде бы это хороший доход для музея, но не будут ли потом... Если все это будет первозданно, так сказать, и нацелено именно на то, чтобы кофе пить, там еще плюс и развлекаться, не будут ли потом говорить, что музей Тальцы при кафе Марьи Ивановны?
А для этого нужно правильно построить музейную политику. Музейная политика заключается в том, что кафе при учреждении. Вот я говорю, вот уже в Эрмитаже это все есть. Вот. Ну, мы же в Эрмитаж ходим, картины посмотрим. Походил, уже крыша, так сказать, мягко скажем, поехала от всего. Надо же передохнуть, надо же все осмыслить. Вот как вы будете осмыслить? сядете, хорошо, если в некоторых местах есть стульчик или скамеечка, где, где можно сесть, а то стоять, что ли, будешь, да ты махнете рогой, да ну, это к черту. А вот если у вас есть скамеечка, есть качели, есть кафетерий, вот вы зайдете, да, посидите, может, у вас внутренний голос говорит, покушай, значит, покушайте, вот, полное удовольствие, если вы получите от посещения Тольцов, и мы будем рады.
Да, я тогда думаю, только тогда очень часто вам придется заводить Аркадия Райкина со своей миниатюрой, значит, по поводу посещения музея.
Значит, нет, ну там должна быть норма, там должно быть все отслеживаться, ага, вот. А вообще миниатюра Аркадия Райкина, мы почему-то считаем эту миниатюру в одном направлении, а вообще-то эта миниатюра говорит о том, что недостаточно внимания к посетителю.
Посетителю, да, конечно. Надо открывать, да, буфеты пораньше. Все это понятно.
Ну, так же, как вот в театр приходишь. Ну, как в театре без буфета?
Ну, да. Вот. Ну, да. Да, опять же, Островский. Мы артисты, наше место в буфете. Да, так мы зрители, надо тоже тут начинать. Ну, это так, для юмора мы сегодня с вами говорим.
Ну, конечно, конечно. Надо поправочку делать на юмор.
Владимир Алексеевич, вот насколько я знаю, я, может быть, ошибаюсь, и меня исправите, вы на сегодняшний день единственный музей, который имеет вот такую удивительную научную направленность. В вашем заведении работает наибольшее количество остепененных научных сотрудников. Это ведь так на самом деле? И что вот это вот, то есть это ваша потребность иметь таких людей, научно грамотных, широко мыслящих, чтобы освещать то, что они там делают, чтобы они направляли ту генеральную идею, которой придерживается этнографический музей Тольцы.
В своем музее мы проводим селекцию, мягко скажем, научных сотрудников, вот так сказать, эволюции там у них проходит. Если эволюцию прошел, если ты понимаешь тему и прочее, если у тебя получается что-то, строительство экспозиции, через наш уже музей много научных сотрудников прошло.
То есть у вас сейчас есть кадров?
Да, очень много. Сейчас они работают в других музеях. Мы являемся, мягко скажем, в кавычках, кузницей кадров. Если вот, когда я пришел работать, значит, еще был филиал Краеведческого музея в 93-м году, работало 8 научных сотрудников, вот, и мы строили очень мало экспозиций, почти ничего не строили.
Но они были остепененные?
Вот. Да нет, а научные сотрудники. То сейчас, значит, у меня 4 научных сотрудника всего лишь, вот, и они справляются, ну, пятый я. Конечно. И они справляются с этой темой. Посмотрите, как быстро мы строим экспозиции. Буквально в смысле, я даже иногда себя ловлю на мысли, что буквально в смысле на конвейере. Вот. Потому что все отработано. Вот. Тема, значит, и самое главное, что мы, экспозиции были отличные друг от друга. У нас повторяющихся экспозиций нет.
Да,
вот, если вы посмотрите. Вот. А то, что научная мысль кипит в музеях нашего направления, этнографических музеев под открытым небом, только в Тольцах, ну, это однозначно. Раз мы методический центр, мы методические рекомендации официальные выпускаем. Вот, мы официально методический центр, законодательно закрепленный, Сибирского соглашения. Вот, так что в этом плане... Ну, и есть, да, достаточно остепененных научных сотрудников. Вот, ну, мы не стремимся, как некоторые сейчас вузы, гнать количество остепененных научных сотрудников. Нам самое главное, чтобы они были грамотные и работоспособные.
Ну, это самое главное, конечно, потому что тогда вы не будете иметь ложных кандидатов и ложных докторов.
К сожалению, сейчас это очень много.
Это модно сейчас стало, да, еще и по 2, и по 3 диплома. К сожалению, уже некоторые товарищи имеют. Я всегда удивляюсь этому процессу. Ну, мы с вами с наукой не первый день замужем, поэтому мы понимаем, как это все можно достичь и чем можно достичь. Валерий Алексеевич, вот я хотел бы вас спросить. Действительно ведь перспектив у вас так немного, вроде бы, работающих людей. У вас, вы говорите, такой прямо поток идей, поток реализации этих идей. И вы практически уже переходите на противоположную сторону Байкальского тракта, потому что вы уже не помещаетесь непосредственно вот в том месте, которое вы занимали на сегодняшний, занимайте на сегодняшний день. Что будет на другой стороне?
На другой стороне ничего не будет. Дело в том, что у нас эту территорию забрали под дорогу. Байкальский же тракт будет спрямляться, расширяться. Ну, мы, естественно, не противники, вот, потому что Байкальский тракт должен быть великолепный в сторону Листьянки. Но пока что Байкальский тракт будет за нами заканчиваться, так что у нас поток будет колоссальный, потому что да, за нами будет такое узкое горлышко, где куда машины сильно то не втиснутся.
Ну, да.
И мы сейчас, значит, поэтому у нас сейчас самая главная проблема в том, чтобы сделать нормальную парковочную площадку. На сегодняшний момент у нас парковочная площадка 80-го года еще на 5 автобусов и 10 автомашин. Вы понимаете, это несерьезно. Все машины мы пропускаем внутрь музея. Это не положено ни по одним инструкциям, ни по одним нормативам, потому что в позициях постороннего ничего не должно быть, раз. Автобусы это, вы представляете, летом 35 автобусов только одних, без машин, там скапливается. Ужас просто. Ни по антитеррористической защищенности не положено, как в экспозиции запускать, вот, где очень много народу и прочее. Вот поэтому на следующий год, в принципе, Министерство культуры Иркутской области и архивов запланировало выделение нам достаточно крупной суммы денег на организацию парковочной площадки, на капитальный ремонт существующей парковочной площадки. Она будет расширена, и там смогут вместиться 230 автомашин и 30 автобусов.
Ну, это
вот и даже на массовые мероприятия, на Масленицу, там на Новый год и прочее. Ну, и вот на такие мероприятия, как на оперу. Вы представляете, на оперу 1200 посадочных мест примерно у нас посадить. Вот сейчас то, в той ситуации, которая есть. А все же они на машинах приезжают.
Конечно.
Вот. И должна освещенная дорога быть, и освещенная площадка, чтобы машины... Это сейчас в потьмах, после оперы, если в 9 часов заканчивается, как царская невеста, ищут машины. Мы стараемся осветить, конечно, но, тем не менее, пока выходим из этой ситуации. И вот в сторону Байкала, также с правой стороны, где расположен музей, будет создаваться интереснейшая экспозиция на основе частно-государственного партнерства «Городская историко-культурная зона». Дело в том, что в Иркутской области выделено 10 историко-культурных зон, одна из них городская. Не показав городскую историко-культурную зону в оригинальном этнографическом музее под открытым, мы будем фактически ущербны в общем показе историко-культурной среды. А городская зона, это 4 квартала примерно, она будет функционировать круглые сутки. Если музей в 10 открывается, в 6 закрывается, то вот эта зона будет функционировать круглые сутки, и там это будет коммерческая зона, значит, историко-культурная экспозиция. Значит, всего лишь 5 объектов будет музейных. Мы там в основном городскую среду в этих, так сказать, там будут выставочные залы, возможно, что-то. Может, какой-нибудь музейный, типа фотографий, фарфора или еще что-то поставь, каких-то из этих домов. Значит, усадьбу мещанскую сделаем города Иркутска. Вот. Остальные это гостиницы, рестораны и прочее будут. Вот. Потому что, вы понимаете, Листвянку, те, кто туда приезжает, мягко скажем, удивляются, зачем их туда привезли. Вот. А здесь вот, пожалуйста, а в Иркутске вы полностью квартал не воссоздадите с той же самой брусчаткой и прочее. Кстати, я брусчатку еще застал в свое время на Тимирязево.
Ну, да.
Поэтому вот если такая брусчатка и прочее будет,
это
аутентично, аутентично будет, конечно, самое главное.
Конечно. Это правильно, это совершенно верно. Дорогие мои друзья, дорогие слушатели нашего цикла, вы наверняка послушали совершенно взволнованный, я бы сказал, рассказ директора архитектурно-этнографического музея Тальцы. Я хочу еще добавить, что это удивительно наш человек, иркутянин, родившийся в Иркутске, воспитавшийся в Иркутске и теперь бережно охраняющий ту культуру, которая у нас уходит, к сожалению, с многих наших улиц, с многих наших кварталов. Уходит деревянное зодчество, которым отличался Иркутск и всегда отличался среди других городов. Теперь, к сожалению, больше мы не отличаемся от каких-то других городов. У нас везде стоят каменные столбы, и очень часто уходит абсолютно наше деревянное зодчество. И, может быть, вот это единственный уголочек, такой, я мягко говорю, уголочек, это потому что ласково говорю, в котором сохраняется наша культура, наша история. Пусть там будут и гостиницы, пусть там будет и кафе, но пусть там будет еще замечательная культура, которую охраняют вот эти замечательные люди во главе с директором Владимиром Викторовичем Тихоновым, удивительно заинтересованным человеком, который любит это дело, который знает это дело, который служит этому делу денно и ночно. Мало того, что он сказал, что обычно их музей сегодня в 10 часов закрывается, а он хочет работать сутки. Я думаю, что он и работает сутки, просто только сейчас он хочет, чтобы эту работу видели сутки наши иркутяне и те, которые приедут в Иркутскую область. Честь и хвала Владимиру Викторовичу Тихонову, который стоит на страже нашей культуры, архитектурно-этнографической и значимой культуры России и культуры Иркутской области. Я очень рад, что мы сегодня находимся рядом, и мы записали этот разговор взволнованный и перспективный, я бы сказал, и исторический в своем смысле. И пусть это выполнится, и пусть мы с вами будем свидетелями, когда мы поедем в Тальцы, каждый раз удивляться вдруг неожиданно вновь открытому появившемуся участку, которого при предыдущем нашем приезде еще не было. И в этом безусловная заслуга Владимира Викторовича Тихонова. И я с большой ответственностью и уверенностью говорю, это твой человек Иркутск.
Твои люди, Иркутск.